Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 1913. Век спустя. Шок нового. Весна священная. Волков рекомендует. Глен Гульд играет Вагнера. Защиту Киссинджера к 90-летию дипломата. Беседа с Владимиром Гандресманом. Фильм об Овчиняне. Кинообозрение Андрея Загданского. В этом году мы с Соломоном Волковым предлагаем нашим слушателям и читателям новый, рассчитанный на все 12 месяцев цикл передач, связанный с календарным юбилеем – 100 лет 1913 году. В истории культуры, да и просто в истории, последний предвоенный год 20 века играет роль парижского метра. 1913 год – эталон, с которым мир, измученный войнами и тоталитарными кошмарами 20-го столетия, сравнивает свои представления о нормальной жизни, о цветущей сложности культуры, о творческом взрыве, который в Европе назывался «Belle Époque», в России – серебряным, а в Америке – позолоченным веком. Этот цикл передач призван рассмотреть 1913 год как пучок реализованных и нереализованных возможностей для западной культуры. Наша задача – обзор культурных вершин с учетом столетней перспективы. Что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, наш цикл дошел до того момента, когда главным сюжетообразующим моментом, который делает нашу передачу единой, является музыка.
Да, это премьера эпохального произведения Ростровинского «Весна священная» 29 мая 1913 года в Париже в театре Елисейских полей.
Это столетие «Весны священной», надо сказать, отмечается во всем мире без исключения. В самых странных музыкальных театрах, в том числе детская самодеятельность где-то в Каролине. Я вижу бесконечный список каких-то странных мероприятий, связанных с этим событием.
Ну, конечно, потому что «Весна священная», по моему глубокому убеждению, является величайшей музыкальной партитурой 20 века.
Вы знаете, я встречал такое мнение музыковедов. Главным произведением 19 века в музыке была 9-я симфония Бетховена. И «Весна священная» — это параллельная величина в 20 веке. Это то, что создало современную музыку.
Я, быть может, даже сказал бы с большей определенностью, что именно «Весна священная» сформировала всю музыку 20 века в той степени, в какой 9-я симфония, ну, очень-очень, конечно, важное произведение, и символическое во многих смыслах, и все-таки 9-я симфония не покрыла собой вот так вот тенью своей всю музыку 19 века, потому что, в конце концов, у того же Бетховена есть, как мне представляется, с чисто музыкальной точки зрения, может быть, более совершенное произведение, это его 5-я симфония. А что касается «Весны священной», то да, я могу сказать, без всяких абсолютно оговорок, как известная эта апокрифическая фраза о том, что все мы вышли из гоголевской шинели, приписываемая Достоевскому, я могу сказать, что вся абсолютно музыка 20-го и, добавлю я, уже 21 века вышла из «Весны священной».
Что это значит? Как я понимаю, Стравинский заменил мелодию ритмом и таким образом создал современную музыку. То есть, в конце концов, он и дедушка рок-н-ролла тоже.
Да, безусловно, это так. Но как со всяким таким супервеликим произведением культуры, мы тут должны смотреть как бы поверх, может быть, даже собственной технологии. И в данном случае я вообще-то человек, склонный скорее к такому рационалистическому отношению к культуре, и мне как бы всегда хочется посмотреть, ну, как это все было сделано, как это все получилось. И, кстати, в этом смысле у меня есть определенный даже скептицизм даже по отношению к установившимся историческим сведениям о той же самой премьере «Весны священной». Мы еще сейчас, может быть, об этом поговорим. Но я хочу сказать, что именно «Весну священную» я как бы наделяю неким мистическим значением. Это сверхпроизведение. И скажу вам честно, 9-ю симфонию Бетховена я не слушаю с таким же трепетом и с таким же возбуждением неизменным, с каким я каждый раз, когда я сталкиваюсь с исполнением «Весны священной», я понимаю, что имел в виду сам Стравинский, человек отнюдь не склонный к самоуничижению. Отнюдь. Он очень хорошо понимал свое величие и не упускал возможности его подчеркнуть. Так вот, про весну священную он всегда повторил одно. Этой музыки я не сочинил. Она была через меня пропущена. И правильно. Вот такую музыку сочинить нельзя. Ее можно только вот уловить в каком-то таком сверхпространстве. Откуда-то поймать. Это музыка каких-то космических сил.
Говоря о космических силах, должен вам рассказать, что со мной однажды приключился такой тоже мистический случай. Я слушал «Весну священную» в машине. Я вообще больше люблю слушать музыку, особенно классическую, особенно любимую, в автомобиле, потому что я один, это изолирован, это как церковь на колесах вообще. На самом деле машина – это экзистенциальный инструмент. Так вот, я слушал «Весну священную», ехал по мосту, Вашингтон-Бридж, и знаете, вот это самое место, где стенаты идут, па-па-па-па-па-па-па-па. И я вдруг слушаю, она становится все громче и громче. И я думал, что резонанс произошел между музыкой и моим мозгом. И сейчас взорвется мозг. И действительно взорвался, только не мозг, а покрышка машины. Оказывается, в это время лопнуло колесо. И колесо очень здорово попадало в ритм Стравинского. И получалось па-па-па-па-па. И оказалось, это я еду на порванном колесе. Слава богу, я кое-как доехал до станции, сменил колесо, но навсегда у меня сохранилось ощущение того, что эта музыка может взорвать даже машину. Давайте послушаем этот маленький кусочек.
В связи с юбилеем Весны Священной я все время натыкаюсь на опросы, которые проводятся по всему миру о том, «Весна Священная в вашей жизни». И, по-моему, о своих первых впечатлениях от этой музыки все говорят, ну, приблизительно те же выражения, как люди вспоминают, где они были, когда узнали о смерти Сталина или об убийстве Кеннеди, вот так вот. И я очень ярко и четко помню ощущение о своей первой встрече с Весной Священной. Дело было в 1959 году, мне было 15 лет, меня привезли родители в Ленинград, и там в это время как раз гастролировал Леонард Бернстайн с Нью-Йоркским филармоническим оркестром. Это был первый приезд Нью-Йоркского оркестра в Россию. Он ознаменовался скандалом, потому что в то время «Весна священная» еще в Советском Союзе не была легализирована. Она все еще проходила по разряду формалистических вредных произведений, принадлежавших перу реакционного автора. Причем по Стравинскому говорили, чушь какую-то, что он в католичество перешел. Ну, бред. Похоже на то, что сейчас можно прочитать в интернете о российском на разные темы. Но как-то видно, все-таки пошли они власти на уступку в данном случае, позволили сыграть этот опус Стравинского. Бернстайн обращался в связи с этим в Москве со специальными словами к аудитории советской, для которой это все должно было быть совершенно неожиданным, объясняя им это произведение Стравинского, что вызвало чрезвычайно раздраженную реакцию со стороны советского эстаблишмента. Ее Бернстайна одернули в прессе, что нечего ему читать лекции советской аудитории, она и без него разберется. А в Ленинграде, где я слушал это произведение в первый раз, уже никаких лекций Бернстайна не было, но из всех билетов остались только самые дорогие в первый ряд, значит, и мне мама купила, сделала такой подарок. Я уселся в первом ряду, ничего, конечно, не ожидая, но и чуть не оглох от того, что на меня обрушилось. Но, должен я сказать, вот когда я читал сейчас вот про эти первые впечатления ответственные, многие писали о том, что та лавина, раскаленная лава музыкальная, которая на них обрушилась при первом знакомстве, их как бы привела в некоторое недоумение. Причем даже более гораздо молодых людей, чем я. Да, я чуть не оглох, но я был при этом в восторге. Это было, я не знаю, как для поклонника рок-н-ролла попасть первый раз в жизни в рок-н-ролльный концерт и ощутить, что это твое, что это твоя стихия, что наконец-то ты попал
в такую атмосферу. То есть вы вот еще не знали, что вы поклонник рок-н-ролла?
Да, нет, я не знал, что я не поклонник рок-н-ролла, не поклонник строительства, но я вдруг понял, что это моя музыка, что я живу ей. И когда позднее уже вышла пластинка пиратская в Советском Союзе с записью «Весны священной», то мы с моим приятелем, рижским Лазиком Флейшманом...
Он мой тоже приятель, и приятно осознавать, что он профессор Стэнфордского университета.
Да, и декан. Так вот, мы с ним, значит, до скрежета заслушали 4 пластинки эти.
Действительно, у этой музыки есть зачаровывающий характер, причем с самого начала. Любопытно, что вот это вот первое начало соло фагота, которое считают, может быть, самым знаменитым началом музыкального произведения вообще за всю историю музыки, не принадлежит Стравинскому. Это старинная литовская песня. И она не случайно выбрана для того, чтобы начать «Весну священную», потому что Стравинский искал любых остатков язычества. И он узнал о том, что последние язычники Европы были литовцами. Поэтому он искал среди литовцев какие-то вот эти вот археологические музыкальные находки. Это очень характерно для всей музыки. Я вот все время думаю о том, как «Весна священная» легла на культуру 20 века, начало 20 века, которое возмутилось против классической традиции. Ведь, в конце концов, что созвучно «Весне священной»? Пикассо, «Авиньонские девушки», то есть африканские, как тогда говорили, негрские маски, да? То есть это попытка выйти за пределы классической культуры, найти язычество, найти новых дикарей. Фавистов, того же Матисса. И в этом отношении Стравинский пошел дальше всех. Знаете почему? Потому что в конечном счете более странной музыки никто не написал.
А я хочу заметить в связи с этой премьерой майской «Весны священной» 100 лет тому назад, за которой закрепилась репутация скандальной. Мои соображения, они, я должен сказать, у меня этические и ничем документально не подтверждаются. Но я все-таки вот уверен, что так дело и было. Заметьте, Саша, что когда вскоре после вот этого исполнения, где, как известно, произошел жуткий скандал, люди свистели, кричали что-то с места. В общем, произошло нечто похожее на знаменитую премьеру драмы Виктора Гюго «Эрнани», когда та премьера ознаменовала собой выход романтизма на сцену.
А это, можно сказать, конец романтизма.
А это начало модернизма. Но я почти уверен, что этот скандал был организован Дягилевым в сугубо, как сейчас говорят, пиарных целях. И исхожу я, знаете, из простого факта. Когда в скорости после этого это произведение прозвучало в концертном зале, там не было уже никакого скандала и никаких протестов.
Вы знаете, это ведь не такой уже еретический взгляд на вещи. Дело в том, что Дягилев после премьеры, единственная его реакция была, прошло все именно так, как я хотел.
Вот видите?
И там были люди, которых он нанял как клаку, которые должны были хлопать. Но там были люди, которых он нанял для того, чтобы не свистели. Вот. Так, во всяком случае, говорят.
Да.
И любопытная позиция Стравинского, который считал, что весь скандал связан не с его музыкой, а с постановкой
Нижинского, да.
Которого он назвал имбецилом.
Ну, здесь он был, может быть, и не прав, и даже, наверное, не прав. И постановка, судя по описаниям, была впечатляющая. Ее сейчас восстановили и показывают вот в этом реставрированном варианте. Но я должен сказать, что реставрация — это всегда довольно печальное зрелище. Я помню, как я смотрел вот так вот отреставрированную постановку Вахтангова «Принцессу Турандот» уже в поздние советские времена, и это было ужасающее и постыдное зрелище.
Но любопытно, что Стравинский отнюдь не настаивал на том, что это балет вообще. Сразу после скандала он представил концертную версию «Весны священной» и сказал, что она, собственно говоря, не нуждается в балете. Это была абсолютно, по-моему, такая контрреволюция, потому что он отказался от либретта, либретт, который написал для него Рерих. И он сказал, что, в конце концов, все не так важно, что это все можно потом читать.
Я согласен здесь с Стравинским и думаю, что это произведение существует совершенно самостоятельно, вне балетных интерпретаций, с одной стороны. С другой стороны, оно будет вызывать бесконечные интерпретации и реинтерпретации. А все дело в том, что здесь выражен какой-то глубинный конфликт, который даже не всегда можно объяснить словами. Конфликт между мужчиной и женщиной, конфликт между одним племенем и другим. Нечто грандиозное и вечное.
Вы знаете, мне представляется, что в первую очередь это конфликт между человеком и природой, потому что в конечном счете ведь Стравинский, а перед ним Рерих, они шли как можно глубже. То есть они копали в доисторический период. То есть это уже не история, это уже происхождение человека, происхождение религии, происхождение ритуала, происхождение той драмы, которая связывает человека с землей. И в этом отношении любопытна русскость этого произведения. Я встречал такую интерпретацию, что «Весна священная» могла быть написана только в России, потому что только в России существует такая сумасшедшая весна. Огромные реки, заторы, лед ломается. Я еще мальчиком видел, между прочим, как это происходит. Вы помните, когда-то еще и пушки стреляли в реку, чтобы освободить ее от льда. И вот эта вот весна, которая отнюдь не пасторальная, а нечто бурное и смертоубийственное, есть в музыке Стравинского. Именно поэтому это русская музыка.
Да, я совершенно с этим согласен. И мне представляется, что больше в «Весне священной» даже, чем как бы понятие весны, да, потому что это может быть, в конце концов, любое время года, это может быть планета, испепеленная вообще до неузнаваемости, и все равно на ней эта музыка, если она будет звучать, она все равно будет производить впечатление катаклизма. Я предлагаю нашим слушателям фрагмент из потрясающего финального эпизода «Весны священной Стравинского», называется он «Великая священная пляска», и прозвучит в исполнении Бернстайна, того самого дирижера, в интерпретации которого я впервые услышал «Весну священную» в 1959 году.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Волков рекомендует.
В мае исполнилось 200 лет со дня рождения Рихарда Вагнера. И, конечно же, это главное музыкальное событие месяца и, может быть, даже и года. И в связи с этим я думал о том, как разные поколения музыкально интерпретировали Вагнера, потому что это мое глубокое убеждение, что любое произведение культуры и любой музыкальный опус, в частности, живет только постольку, поскольку он подвергается реинтерпретации и какому-то комментарию. И я вот могу, скажем, наблюдая за тем, как в наше время интерпретируют Бетховена, Шуберта, Моцарта, судить о том, насколько актуален этот композитор в данное время, потому что в тот момент, когда композитор теряет свою актуальность, он перестает быть интересным для исполнителя, они перестают комментировать его каким-то новым образом. И в этот момент его становится неинтересно слушать, этого композитора. И он, во всяком случае, скажем, для меня, и думаю, что и для других людей, которые как бы вслушиваются вот в такого рода вещи, он уходит как бы в тень сам.
Ну, приведите пример, какие композиторы?
Ну, вот, скажем, я считаю, что в данный момент существует большая проблема интерпретации Моцарта. И мне поэтому неинтересно слушать новые интерпретации Моцарта, потому что я знаю заранее, что у нынешнего поколения ведущих интерпретаторов нет никаких своих соображений, свежих идей по поводу Моцарта. При том, что Моцарт, как мы знаем, на протяжении рецепции его творчества проходил очень разные стадии. Он был и композитором рококо, изящным, жеманным. Он был неистовым романтиком, каким, скажем, он предстает со страниц книги о нем Чичерина, известного дипломата ленинского и любителя музыки. Он был классицистом, он был предвестником модернизма. Но в данный момент я не
то
вижу.
То есть для него нет рифмы, да, нынешней культуры?
Да, в том-то и дело. Она не знает, что с Моцартом ей поделать. Ну, и мне поэтому неинтересно слушать еще новую интерпретацию
Моцарта. Для Вагнера есть рифмы?
С Вагнером проблема гораздо более сложная, потому что Вагнер в данный момент, как мне кажется, звучит актуально именно потому, что проблематика Вагнера актуальна. Его основная проблематика – это гибель европейской цивилизации, как он ее понимал. И я считаю, что мы в известном смысле присутствуем при вот этом закате Европы, который предсказал Освальд Шпенглер.
Начитавшись, который, между прочим, Ницше и наслушавшись
Вагнера, конечно. Но во времена Шпенглера как бы этот процесс, безусловно, начался, и все это было как бы запущено в действие именно вот тем механизмом страшным войны 1914 года, который мы все время имеем в виду, когда говорим о 1913 годе как последнем годе цветущего развития Европы, годом перед катастрофой. С 1914 года и можно отсчитывать
начало
закат.
Начало нового времени, да.
Закат,
да,
европейский.
Да, согласен с вами, конечно.
И в данный момент мы просто видим, вероятно, я в этом убежден, дай бог, может быть, что я все-таки ошибаюсь, но мы видим завершающий этап вот этого заката европейской цивилизации, и плакать по этому поводу особенно не приходится. Вот в чем дело. То есть мы скорбим над этим как участники в той или иной степени этого процесса,
кстати,
как люди выросшие.
Шпенглер тоже не предлагал скорбеть, он предлагал принимать историю с достоинством и не бороться с неизбежным.
Да, и на смену этой цивилизации придет какая-то другая, и она весьма вероятна и даже, наверное, будет не менее значительной. Хотя мы знаем, что разные бывают эпохи.
Я всегда думаю об одном. Когда мы говорим о закате цивилизации, я представляю себе Рим, период упадка, и вот это последние сенаторы в белых тогах, все прекрасно, и они смотрят на этих варваров, которые принесли им смерть. А эти варвары — это христиане, которые построили христианскую культуру, вот возвели Римский собор и так далее, и написали кантаты Баха, да?
И родили Вагнера.
И Шпенглера,
да. Поэтому я решил показать вот один из возможных вариантов интерпретации Вагнера и довольно эксцентричный вариант, который так сразу в голову не приходит. Глен Гульд, великий пианист.
Глен Гульд и Вагнер — это вообще совершенно неправдоподобно. Да, он же человек, который живет Бахом.
Да, и человек, который отрицает как бы романтическое представление.
Да, он всегда был романтиков. По-моему, никогда не играл Шопена.
Да, никогда. Но, вы знаете, вот Шопен он не играл. Но я всегда говорил и продолжаю говорить, что Гульд интерпретировал Баха как Шопена. Он романтизировал Баха. Он его наполнял содержанием, которое самому Баху очень, может быть, и было бы чужим. Хотя я всегда воздерживался от таких вещей. Как бы сам Бетховен реагировал, как бы сам Бах реагировал. Этого мы не знаем, знать не можем.
Только одно, как Шопен реагировал на Баха, это известно. Он никогда не уходил из дома без хорошо типированного клавира, который всегда лежал в его багаже.
Связь, значит, здесь имеется, и мне представляется, что Гульд, которого я хочу сейчас показать, очень необычный Гульд. Это гульдовское переложение для фортепиано прелюда из Нюрнбергских мастеров пения. И Вагнер здесь так далек от того, как мы привыкли слушать и воспринимать Вагнера, что дальше быть не может. И здесь есть в этом какой-то отстраняющий такой взгляд, постмодернистский взгляд на Вагнера, хотя Гульд, наверное, со словом и с термином постмодернизм не был знаком.
Это уж точно, он умер до того, как появилось это несчастье.
Хотя, наверное, постмодернизм уже существовал в каких-то своих первоначальных формах. Но вот мне представляется это типично такой постмодернистский деконструкционный подход к Вагнеру, где Гульд как бы разымает Вагнера на части и вновь его собирает как некую игрушку. Да, это Вагнер, интерпретированный как Бах, которого Гульд интерпретировал как Шопена, а если это всю эту формулу упростить, то это гульдовский Вагнер. Глен Гульд исполняет свое переложение прелюда из Нюрнбергских мастеров пения Вагнера, лейбл Sony. Рекомендую.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». В защиту Киссинджера к 90-летию дипломата. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Фильм о Бахчиняне. Кинообозрение Андрея Загданского.